Битва при Дульсе должна была остановить программу разведения тысяч молодых женщин инопланетянами. Правительственные ученые, тайное правительство, якобы работали бок о бок с инопланетной силой, чтобы разработать различные способы, с помощью которых общее население могло бы быть поставлено под окончательный тоталитарный контроль, который оставил бы человечество немногим больше, чем сельскохозяйственные животные, которые будут использоваться для размножения. Все это началось с договора 1947 года, подписанного президентом Гарри Труменом, который привел в действие план, согласно которому элита получала инопланетные технологические секреты в обмен на разрешение инопланетянам похищать людей для своих дьявольских исследований. Со временем элите будет позволено выжить, чтобы стать сверхправителями человеческих овец, под абсолютным контролем инопланетян вроде собак, которые следят за овцами на человеческой ферме. Расположенная почти в 2 милях под Арчулета Меса в индейской резервации Хикарила Апачи близ Дульсе, штат Нью-Мексико, база была настолько секретным объектом, что ее существование стало одним из самых охраняемых секретов в мире. Это была первая в мире главная объединенная биогенетическая лаборатория правительства Соединенных Штатов и инопланетян. Другие существовали в Колорадо, Неваде и Аризоне, не говоря уже о ряде других мест, таких как Афганистан и Россия, но Дульсе был самым большим. В эпоху, когда офицеры, отвечающие за основные воинские части, все еще были частью поколения, которая смотрела на молодых женщин, потенциальных матерей, как на сокровище, которое нужно защищать, и поэтому позволить узнать, что тысячи молодых женщин были похищены и даже созданы, клонированы и так далее. Для использования в качестве сексуальных рабынь инопланетянами было просто нельзя этим мужчинам, которые тогда бы не позволили им продолжать это. Поворотный момент наступил, когда советник президента по национальной безопасности Збигнев Бжезинский встретился с президентом Джимми Картером в Белом доме 14 июня 1977 года вместе с рядом других оперативников из разведки и лидеров, чтобы вести президента в курс ряда сверхсекретных программ, включая проект «Водолей» и работу, проводимую в Дульсе, зоне 51 и других секретных базах. Бжезинский, член силовой элиты, поддерживавший бизнес с серыми, никогда не предполагал, что президент будет настолько потрясен, что вскоре обратится к доверенным военным советникам в военной разведке за вариантами того, как остановить происходящее. Агентство национальной безопасности АН тайно боролось с пришельцами и людьми, работавшими на пришельцев или вместе с ними, начиная с середины 1950-х годов. Проект «Водолей» был первоначально создан в 1953 году по приказу президента Эйзенхауэра, под контролем АН и Majestic 12. В 1966 году название проекта было изменено с проекта «Глим», который стал проектом «Водолей», и часть его ушла в глубокое прикрытие, скрытое даже от ЦРУ и АН. В этот момент ФАН был открыт Департамент X, для выявления и изучения всех операций пришельцев или врагов, которые могут представлять угрозу для Соединенных Штатов или человеческой расы в целом, Департамент Z, чтобы реагировать и нейтрализовать любую угрозу Соединенным Штатам или человеческой расе.
В соответствии с секретным президентским приказом, подписанным президентом Джимми Картером, Департамент ЗАТАН, недавно созданная группа спецназа Дельта Форс и специально подобранная группа СОК ВВС, морских котиков и армейских рейнджеров были организованы для миссии настолько секретной, что даже ведущие офицеры не знали о ее сути вплоть до ночи атаки. Единственными руководителями группы нападения, которые знали, что это будет, были люди, вовлеченные в отдел АНЗ, который был вовлечен в борьбу с инопланетянами в течение многих лет. Командиром атаки был никто иной, как капитан Марк Ричардс, сын печально известного голландца майора Элиса Ллойда Ричардса, который был командующим международной безопасностью с тех пор, как адмирал Честер Ф. Нимитц умер в 1966 году. К 1978 году отдел Иксан предупреждал людей-командиров о новых программах, начинающихся в Дульсе, которые были настолько пугающими, что даже бывалые военные люди были шокированы. Тысячи молодых человеческих самок были созданы в пробирках, чтобы стать сексуальными рабынями для инопланетян. Но эти клоны оказались менее удовлетворительными для инопланетян, потому что они не страдали так, как когда-то свободные жертвы. Они могли быть сконструированы так, чтобы обеспечить лучшие сексуальные инструменты для некоторых из незнакомых форм жизни, но они оказались почти безмозглыми, и поэтому не могли реагировать со страхом, как это могли нормальные молодые женщины. По этой причине, хотя программа клонирования продолжалась, было решено, что программа похищений будет расширена, с принудительными краткосрочными жертвами, число которых увеличит к 1980 году до 100 тысяч в год, и объект будет расширен, чтобы число долгосрочных жертв, которые останутся там до тех пор, пока они будут жить, превышало 75 тысяч.
Лаборатории в Дульсе начали клонирование человеческих самок с помощью процесса, усовершенствованного в крупнейшем и наиболее продвинутом биогенетическом центре в мире, Лос-Аламосе. Элитные люди, которые манипулировали правительствами миров из тени, скоро будут иметь одноразовую расу рабов, для медицинского отбора частей тела и их собственных извращенных удовольствий. Как инопланетяне серые, американское, тайное, правительство тайно похищало и оплодотворяло молодых самок, а затем удаляло гибридный плод через 3 месяца, прежде чем ускорить их рост в лабораториях. Затем было привито биогенетическое программирование, манипулирование ДНК, многим имплантировались всевозможные устройства, некоторые из которых позволяли управлять ими на расстоянии через радиочастотные передачи.
Уровень 7 еще хуже. Он напоминал публичный дом для извращенцев-инопланетян. Человеческие женщины были доставлены туда для экспериментов, но вы не сможете убедить меня, что большая часть этого не была просто садистским удовольствием для серых. Они не просто брюхатят девочек, они будут сексуально мучить их в течение нескольких часов.
Конечно, существовали научные процедуры, но были и оргии, где несколько симпатичных человеческих женщин были отданы большому количеству серых не больше не меньше, как на жестокое групповое изнасилование. И это происходило постоянно. Сотни серых и других видов, которые, казалось, были друзьями серых, приходили и уходили каждую неделю, только для того, чтобы получить сексуальное удовольствие с предоставленными человеческими женщинами. Когда правда стала очевидной, что недочеловеки и другие существа были произведены из похищенных человеческих женщин, оплодотворенных против их воли, была создана тайная группа сопротивления, сформированная в военных и разведывательных органах правительства США, которая не одобряла сделки, которые были сделаны с инопланетянами. Многие из этих храбрых людей были убиты, или умерли при загадочных обстоятельствах, или замолчали другими способами. Но в 1979 году они одержат победу, которая будет стоить серым и людям, которые поддерживают серых, очень дорого. Офицером разведки ВВС, который, как сообщается, был человеком, который встретился с инопланетянами в Холомене, военно-воздушная база, в 1964 году, был легендарный голландец Элис Ллойд Ричардсом-младший, тем самым человеком, который, как сообщается, отдал приказ о нападении на Дульсе в 1979 году, и чей сын, капитан Марк Ричардс, возглавил атаку людей на объект. Конечно, существовали научные процедуры, но были и оргии, где несколько симпатичных человеческих женщин были отданы большому количеству серых не больше не меньше как на жестокое групповое изнасилование. И это происходило постоянно. Сотни серых и других видов, которые, казалось, были друзьями серых, приходили и уходили каждую неделю, только для того, чтобы получить сексуальное удовольствие с предоставленными человеческими женщинами. Когда правда стала очевидной, что недочеловеки и другие существа были произведены из похищенных человеческих женщин, оплодотворенных против их воли, была создана тайная группа сопротивления, сформированная в военных и разведывательных органах правительства США, которая не одобряла сделки, которые были сделаны с инопланетянами. Многие из этих храбрых людей были убиты, или умерли при загадочных обстоятельствах, или замолчали другими способами. Но в 1979 году они одержат победу, которая будет стоить серым и людям, которые поддерживают серых, очень дорого. Офицером разведки ВВС, который, как сообщается, был человеком, который встретился с инопланетянами в Халамене, военно-воздушная база, в 1964 году, был легендарный голландец Элис Ллойд Ричардсон-младший, тем самым человеком, который, как сообщается, отдал приказ о нападении на Дульсе в 1979 году, и чей сын, капитан Марк Ричардс, возглавил атаку людей на объект. Имена ричардсов всплывают снова и снова, когда кто-то заглядывает в любой из упомянутых сверхсекретных проектов, в которых военная разведка, или только для глаз, высшее секретное агентство, известное как Международная безопасность, была вовлечена со Второй мировой войны в годы Холодной войны. Внутренняя политическая аргументация, которая развивалась в рамках Majestic 12 в конце 1970-х годов, когда военные, разведчики возражали против сделок с некоторыми инопланетянами на стороне ради эгоистичной выгоды таких групп, как Тысяча иллюминатов или Римского клуба за счет тысяч невинных, если не всего человечества, помогла вызвать раскол, который приведет к военным действиям, предпринятым против объекта Дульсе в 1979 году. Позже в отчете о битве в Дульсе написано:
именно один из рептоидов и обучил нескольких человек, участвовавших в нападении на Дульсе, ряду информативных моментов, которые сначала заставили их более глубоко взглянуть на то, что делается на объекте, а затем помогли им лучше понять врага и как победить их.
Действительно, именно этот рептоид сообщил фактические данные о ряде заговоров, организованных против человечества рядом внеземных источников, и некоторые из них доказал свою готовность помочь делу человечества в битве за Центральную Азию в 1976 году и в августе 1979 года в космической защите Земли от инопланетных захватчиков. Именно они также предупреждали об опасности, которую такие формы жизни, как бактерии, представляют как для инопланетян, так и для людей. В 1979 году на объекте Дульсе было представлено 37 инопланетных видов. Только 6 из них имели способности путешествовать сквозь пространство или измерения, в то время как другие были гостями серых. Все эти виды, пришедшие в гости к серым, были там для генетических и репродуктивных экспериментов с людьми, и 8 из них также были заинтересованы в людях как источники пищи. Из тех, кто интересовался репродуктивными экспериментами, 25 могли наслаждаться непосредственным общением с человеческими женщинами, хотя некоторым из них требовалось заранее подвергнуть женщину специальным гормональным процедурам, и объект, по-видимому, получил репутацию места получения сексуального удовольствия для квадранта. Конечно, не все рептоидные существа дружелюбны к людям. По мнению Лира и других, правительство США, возможно, заключило пакт с нечеловеческой расой еще в 1933 году. По некоторым данным, эта раса хотя не является гуманоидной, но утверждает, что она возникла на Земле. Некоторые источники утверждают, что эта хищная раса имеет неосаурианскую природу. Это привело других к предположению, что динозавры, которые управляли поверхностью Земли в доисторические времена, возможно, не полностью вымерли, как это обычно считается, но что некоторые из более разумных и двуногих гуманоидных мутаций этой расы развили форму интеллектуального мышления, равную или превосходящую.
В некоторых отношениях, особенно с их матрицей коллективного разума,
человеческую расу. Затем теория предполагает, что некоторые представители этой расы отправились в космос, но, вернувшись, обнаружили, что их основатели на родной планете не выжили.
На поверхности, однако, есть несколько сообщений о том, что рептильные гуманоиды встречаются в глубоких подземных природных пещерных системах по всему миру. И со временем космические рептилоиды узнали об этом.
Было быстро выдвинуто несколько фактов. Например, одна ветвь или мутация предположительно вымершей завроидной расы, стенонечеса рас, была, по мнению палеонтологов, с гуманоидной внешностью, будучи 1,5 метра ростом. С возможно серовато-зеленой кожей и трехзначными когтистыми руками и частично противоположным большим пальцем. Противопоставление большого пальца и интеллектуальных способностей – это единственное, что мешает представителям животного царства бросить вызов человеческой расе как хозяевам планеты Земля. Например, обезьянье царство обладает противопоставленными большими пальцами, но оно не обладает интеллектуальной способностью использовать их, как это делают люди. Дельфины обладают интеллектом, близким к человеческому, но не обладают противопоставленными большими пальцами или даже конечностями, необходимыми для строительства и так далее. Черепные способности стенонихозавра были почти в 2 раза больше, чем у человеческих существ, что указывало на большой и, возможно, продвинутый, хотя и не обязательно благожелательный интеллект. По мнению таких исследователей, как Брэд Стюйгер, Вал Валериан, Тал Левиск и другие, это может быть фактически тот же тип существ или сущностей, наиболее часто описываемых в НЛО-встречах, а также тот же тип существ, изображенных в начале 1992 года в показанной на всю страну презентации CBS «Незваные гости». Согласно Лиру, правительство, возможно, заключило договор с этой рептильной расой, которой, как они позже узнали, к их ужасу, была чрезвычайно злонамеренной по своей природе и просто использовала договоры как средство выиграть время, пока они методично устанавливали определенный контроль над человеческой расой с конечной целью абсолютного господства. Тот факт, что такая база, как Дульс, могла бы вместить десятки типов и рас инопланетян, никогда не был бы принят большинством людей и был бы сведен к материалу легенд, если бы когда-либо был передан широкой общественности. Годы работы по сокрытию инопланетной угрозы отлично поработали к 1979 году, и нормальные люди не признаются, что видели инопланетянина, из страха быть названными сумасшедшими. Типы и расы в Дульсе на момент нападения все еще находятся под вопросом. И многие расы не хотели признавать свое участие в том, что произошло там в 1979 году. Многие жертвы считают своих похитителей ничем иным, как жестокими зверями. Тома дел исследователей полны инцидентов, в которых злой умысел и враждебность сыграли значительную роль в похищении. К сожалению, большинство жертв, которые страдают от этих более гнусных нападений, не получают возможности сделать какой-либо доклад какому-либо человеческому органу об этом событии, поскольку они исчезают и становятся еще одной статистикой в растущем числе пропавших без вести по всей стране. К началу 1970-х годов число этих пропавших без вести лиц, прежде всего молодых белых женщин, стало расти. В то время как похищение людей сверхчеловеческими силами различного рода, по-видимому, подчиняются одним и тем же механизмам во всем мире. Ясно, что молодые белые женщины являются наиболее частыми жертвами и что мало кто поддерживает похищенных, если они выживут. В более контролируемой среде Дульсе у исследователей не было проблем раскрытия, касающихся исследований стволовых клеток и клонирования. Оплодотворенные яйцеклетки сотен здоровых молодых человеческих самок можно было бы постоянно собирать для неограниченных исследований эмбрионов и стволовых клеток, убивая бесчисленные человеческие эмбрионы в поисках всего, от лечения инопланетных кожных инфекций, вызванных земными микробами, до того, как лучше создать субчеловеческую рабскую расу клонированных рабочих существ. Такие исследования также переместились в другие опасные области, такие как улучшение людей, превращая в существ, которые будут служить другим инопланетным потребностям. Одним из самых шокирующих из них, которые нападающие находили в огромных загонах, были человеческие женщины, которые были улучшены так, чтобы стать репродуктивными коровами, поскольку потребность в человеческом молоке и репродуктивных системах выросла. Сотни молодых женщин были изменены, чтобы стать немногим больше, чем коровы. Свобода воли всегда опасна для фашистского общества или полицейского государства. Свободная воля – это то, что позволило группе мужчин принять обоснование, исходя из высокой морали, и напасть на объект Дульсе. План атаки, сосредоточенный на повреждении главного генератора, а затем нанесении максимально возможного ущерба, при освобождении как можно большего числа жертв, начал формироваться осенью 1979 года, после августовского космического сражения между силами космического командования ВВС США и силами вторжения инопланетян. Причем никто иной, как бригадный генерал Адерхольд, ВВС США, возглавил организацию, которая будет сформирована для вторжения на объект Дульсе. Финансируемый техасским бизнесменом Россом Перо, агентом ЦРУ, АСФ Эдвином Уилсоном и давно работавшим под прикрытием агентом массивного фонда черных операций, майором Л. Ричардсом-младшим, план быстро продвигался в небольшом сообществе разведчиков и их сторонников. Бригадный генерал Гаррис Адерхольд собрал команду вместе в сентябре и октябре 1979 года, что заставило бы гордиться любого командира и, возможно, вселило бы страх в любого врага, который имел хоть какое-то представление о том, что было собрано там вместе. Полковник Роджер Х. Донлан, находившийся в то время в форте Леванвирт, возглавлял одну боевую группу, сильно уходя от недавно сформированных сил Дельта, морских котиков и командования специальных операций ВВС США. Летные команды были организованы ученым-астронавтом Карлом Гордоном Хюнизи и включали лучших из лучших боевых и испытательных пилотов, с подготовкой к специальным операциям, или на кого можно было рассчитывать, что они будут хранить молчание, включая капитана Марка Ричардса, который восстанавливал силы своей эскадрильи «Дрэгон» после битвы, которая состоялась в августе. В то время как точное число задействованных человеческих сил все еще настолько защищено, что, похоже, нет никаких твердых записей о точном числе, никогда не было больше нескольких сотен, кто знал что-либо об этой операции. Центр операции был четко найден в космическом командовании ВВС США, директор МС, майор Элиселл Ричардс-младший, президент США, генеральный секретарь Организации Объединенных Наций и председатель ОКИ никогда не были проинформированы о предстоящей операции. И следует отметить, что люди и инопланетяне, участвовавшие в нападении, принимали участие в этой акции без приказов или разрешений от вышестоящих властей. Те, кто боролся против пришельцев, делали это против воли человеческой элиты.
Многие из которых могут даже быть рептилиями-оборотнями в человеческой форме, согласно некоторым источникам, таким как Дэвид Айк и другие.
Одним из тех, кто пострадал больше всего от ужасающих историй, появляющихся из подземной базы в Дульсе, был Уильям Рэндольф Лёзерс. родился в Сент-Луисе, штат Миссури. Выпускник Йоля в 1941 году, он служил в Окс в качестве капитана во время Второй мировой войны, преподавая чтение карт в Абердине, штат Мэриленд, большую часть войны. Один из членов сверхсекретной оперативной группы, которая атаковала секретный немецкий военный объект в Афганистане в 1945 году. Он был близким другом голландца с того времени, переехав в Гринбро в округе Марин, Калифорния, в 1967 году, чтобы быть частью команды штаба для ОФ. Его прикрытие было сотрудник компании Джон Хэнкок Life Insurance Co. Капитан Лёзерс потерял свою жену в 1971 году и отождествлял себя с несколькими мужьями и отцами жертв. У него было четверо собственных детей. По своим собственным причинам, капитан Лёзерс умер 22 октября 2001 года в возрасте 83 лет. Именно Лёзерс работал со спутниковыми фотографиями УНР, фотографиями Ю-2 и СИСТА-71, а также военными картами этого района, пока все основные порталы в комплекс Дульсе не были замечены и отмечены. Он сам возглавит одну из штурмовых команд. После того, как в 1978 году капитану Лёзерсу исполнилось 60 лет, он стал самым старым членом штурмовой группы, принявшим активное участие в атаке. Большая часть войск прибудет из трех источников. Отряд Дельта, ВВС США СОК, отдел АНЗЕТ, первый оперативный отряд специального назначения армии США Дельта, СФОД-Ди, будет одним из двух основных подразделений правительства США, которым поручено проводить контртеррористические операции за пределами Соединенных Штатов. Другим является военно-морская специальная группа разработки боевых действий, более известная как команда морских котиков 6. Дельта Форс была создана полковником армии США Чарльзом Биквитом в ноябре 19 1977 года в качестве прямого ответа на многочисленные хорошо освещенные террористические инциденты, произошедшие в 1970-х годах. С самого начала своей деятельности Дельта находилась под сильным влиянием британских командос, что стало философским результатом годичного 1962-1963 годов турне полковника Биквита по обмену с этим подразделением. Подразделение Дельта в Брего уже считалось лучшим учебным центром по подготовке спецопераций в мире. После нападения на Дульсе крытый тренировочный полигон ЭКП получил зловещее прозвище «Дом ужасов», в память о том, что нельзя было забыть. Самое главное, у сил Дельты был свой собственный парк вертолетов, авиационный взвод, окрашенные в гражданские цвета и с поддельными регистрационными номерами, вертолеты могли развертываться с операторами Дельта и монтировать орудийные отсеки для обеспечения воздушной поддержки, а также транспортировки, в то время как их нелегко было обнаружить как военные подразделения с земли. Было решено, что эти авиаотряды, доставив дельта-операторов в несколько мест для принудительного проникновения на объект, войдут вместе с АНЗЕТ-ТИМ в качестве воздушной поддержки при штурме главного десантного порта. Командование специальных операций ВВС, АВСОК, будет отвечать за взятие и удержание главного посадочного порта. Задача операторов АВСОК состояла в том, чтобы быстро превратить данный участок враждебной местности в полноценный аэродром. Иногда это означало скрытую атаку на мотоцикле и квадроцикле. В других случаях это означало уничтожение враждебных сил любыми необходимыми средствами. В последующие годы боевой контроллер АВСОК Special Tactics Street мог бы использовать лазерный маркер сил специальных операций, Софлом, для создания места, где лазерная управляемая бомба могла бы прицелиться и нейтрализовать противника. Но в 1979 году они должны были сделать это с живой силой. Выполнение разнообразной работы требовало разнообразного ассортимента боевой техники. Операторы ВВС Стрит носили различное стрелковое оружие, включая пистолет М9 9 мм с ядровым глушителем, Remington 870 12G, дробовик, 40-миллиметровый автономный гранатомет М203, 5,56 миллиметровый карабин, М4А1 САПМОД, специальная модификация для спецопераций, и 5,56 миллиметровая БАУМ-249, боевое автоматическое оружие. Благодаря широкому тактическому использованию приборов ночного видения, воздушно-десантные возможности АВСОК были обеспечены 16-м крылом специальных операций, которое базируется в Хёрлберт-Филд, Флорида, и подразделениями специальных оперативных групп в Рефмилденхалл, Англия. Эти крылья были давним видением майора Элиса Л. Ричардса-младшего и других подобных ему, и битва в Дульсе будет первым разом, когда они будут полностью использованы в бою. Но из-за особых проблем входа на объект Дульсе, нормальная атака вертолета не будет работать. Как бы хорошо они ни были натренированы, попытка приземления в ангаре объекта была бы самоубийством. Десантные порты Дульсе были приспособлены для приема лайткрафта и других носителей пучка ускорителя массы, МЭП, используемых серами для транспортировки с планеты на орбитальные приемные пункты. Эти аппараты создавали магнито-гидродинамическую тягу, приводимую в движение микроволнами и импульсными лазерами, для ускорения классических летающих тарелок до высоты 50 км и ускорений, которые легко допускали орбитальные скорости. Это сделало человеческий стиль тяжелых химических ракет дорогостоящей глупостью и позволило инопланетянам путешествовать с Земли на орбиту по желанию за относительно низкую цену. Это также дало возможность человеческим силам проникнуть в здание. Поскольку инфраструктура орбитальных станций использовалась для отражения энергии от солнечной электростанции, скрытой на темной стороне Луны, было несколько способов отслеживать такой корабль. Лайткрафт фокусировал микроволновую энергию, чтобы создать воздушный колосс, который отклонял встречный воздух, это можно было отслеживать. А электроды на ободе транспортного средства, которые ионизировали воздух и образовали часть системы генерирования тяги, могли быть видны камерами реального времени и даже человеческим глазом на близких расстояниях. Таким образом планировалось, что одна из атакующих групп войдет на объект, когда двери главного порта будут открыты для входящего лайнера. Это будет нелегкий трюк. Датчики по всему району включали сигнализацию, если что-то оказывалось слишком близко к дверям, не говоря уже о том, чтобы предупредить операторов о любом воздушном или космическом корабле, который оказался слишком близко. Вход был слишком мал для чего-либо большего, чем хороший вертолет, но вертолеты будут слишком медленными, чтобы достичь дверей до того, как сработают защитные системы базы. А оказавшись в районе порта, любой атакующий отряд, скорее всего, будет разбит защитниками базы, если только какой-нибудь корабль не сможет нести на себе большое количество тяжелого автоматического оружия и одновременно высадить большое количество нападающих. Серые были вполне довольны тем, что в человеческом военном арсенале такого корабля не существовало. И даже у рептоидов не было судна, которое можно было бы использовать при всех необходимых условиях, которое не было бы замечено задолго до того, как оно достигнет порта. Чего они не учли, так это одного единственного экспериментального самолета, который все еще оставался настолько секретным, что его никогда не включали ни в один инвентарный список. Изготовленный корпорацией Bell, Х-22 был исследовательским кораблем, с некоторыми интересными способностями. Первый успешный самолет Ви, Стоулспу, система переменной устойчивости, это странная смесь крыльев, реактивных двигателей и огромных трубчатых подпорок, возможно, не была красивой, но она идеально подходила для нужд миссии атакующих сил в Дульсе. Из-за нехватки времени единственным человеком, который также имел навык летать на Х-22 в таких боевых условиях, был капитан Марк Ричардс. Таким образом, он был выбран для руководства боевой штурмовой группой КЭТ-3, которая будет отвечать за атаку главного десантного порта и удерживать его достаточно долго, чтобы другие команды приземлялись на обычных вертолетах и эвакуировали КЭТ и жертв, когда атака была завершена. Согласно записям, у капитана Ричардса было не более 12 часов полета на Х-22, прежде чем он взял его в бой. В то время как группы нападения были организованы и обучены, само нападение планировалось людьми, ответственными за эту ситуацию. Были выбраны цели и альтернатива, в том числе ядерный вариант на случай провала пилотируемой атаки. Астронавт Дэвид Грикс был выбран, чтобы пойти с КЭТ-3, чтобы сделать попытку захватить один из инопланетных космических кораблей, в то время как астронавт Рональд Эрвин Макнейр вошел в качестве второго пилота Ричардса и эксперта по лазерному оружию. Тот факт, что он имел черный пояс по карате, также очень помог до окончания мероприятия. Астронавт-подполковник Эллисонс Анидзука, ВВС США, и полковник Стюарт Ален Роса, ВВС США, также вошли в качестве членов КЭТ-3, чтобы собрать информацию и, как надеялись, бежать с инопланетными кораблями или оборудованием. С полковником Роса, командующим группой материального обеспечения, МЭТ. Конечно, ни одно из их усилий не могло принести никакой пользы, если бы план нападения не сработал. Чтобы быть уверенным в успехе, информация о Дульсе собиралась несколькими сверхсекретными отделами АН. Факты были собраны из самых разных источников, включая все, начиная от наблюдений, перечисленных в газетах, до интервью с людьми, которые помогли построить объект. Джон Чамберс, житель Кингфилда, штат Калифорния, провел свою трудовую жизнь в управлении и финансировании крупных инженерных строительных проектов. Именно Чамберс, который был вовлечен в работу Бэктел в Дульсе и других сверхсекретных правительственных проектах, будет связан с силами, которые намеревались напасть на Дульсе, и его убедят помочь им в их усилиях. Именно мистер Чемберс упомянет ряд слабых мест в системах Дульсе, которые позволят атаке иметь гораздо больше шансов на успех. Именно Чемберс указал основные слабые места для инопланетян. Казалось, что у инопланетян были причины беспокоиться по поводу ряда микробов, найденных за пределами объекта, и что некоторые из инопланетных видов были очень уязвимы к ряду болезней, переданных человеком. Микробы и бактерии, которые есть повсюду на планете, с которыми люди и другие млекопитающие имеют, по большей части, развитые способы справиться, могут представлять большую угрозу для инопланетян и их жизненных форм. Земная пыль или бактерии, разносимые ветром, могут быть смертельными для жизненной формы, которая не имеет сопротивления таким вещам. То, что люди называют сенной лихорадкой, может быть столь же смертельным для существа, которое испытывает трудности с дыханием в богатой кислородом атмосфере Земли. И быстро стало ясно, что если фильтры, используемые для того, чтобы сделать земной воздух более приемлемым для инопланетян, могут быть отключены, многие из врагов вскоре заболеют и не смогут продолжать сражаться. А большое количество может просто умереть на месте. И снова, из-за нехватки времени, подполковник Анидзука взял на себя дополнительную обязанность по руководству второстепенной группой внутри главного посадочного порта, как только КЭТ-3 обеспечил безопасность района, чтобы отключить центральный воздушный фильтр обмена, который был рядом с посадочной зоной. Он дал название Field Assault Team, ФЭТ, для своей группы, с его обычной улыбкой. По мере расширения сбора разведанных был вскрыт ряд шокирующих фактов. В 1947 году голландец вместе с адмиралом Бёрдом участвовал в нападении на последнюю нацистскую базу на Южном полюсе. Теперь он и другие придут к лучшему пониманию связей, которые элитные люди развили с инопланетянами, от дней нацистских усилий до современных времен. Это включало в себя помощь инопланетянам в создании секретных баз по всей Земле, в включая базу на Южном полюсе и объект в Дульсе, помощь в похищении молодых женщин для инопланетных исследований и удовлетворение потребностей в удовольствиях, а также добавление большего загрязнения в атмосферы планет, чтобы вызвать глобальное потепление и сделать Землю более дружественной к инопланетным формам жизни. Одной из самых шокирующих находок стала протяженность инопланетной подземной базы и транспортной сети. Хотя ожидались поезда метро, огромные базы, которые были созданы, стали шоком даже для самых информированных офицеров. Причина, по которой такие базы становились теперь более важными, заключалась в том, что людские силы должны были быстро выяснить, где находится каждая база, которая могла бы отреагировать на нападение на Дульсе, и сколько времени потребуется, чтобы они могли послать спасательные силы. Еще один вопрос был, как бы они отреагировали в целом? Может быть, они нападут на человечество более смертоносным способом, чем просто похищение нескольких тысяч женщин в год? В конце концов стало ясно, что из-за разногласий о намерениях инопланетян между группами было мало организация, как и многие конкурирующие коллажи в руинах. По большей части они были заинтересованы только в своем маленьком форпосте и исследованиях. Что касается рядовых сотрудников, которые принимали участие в миссии, то большинство имен не будет упомянуто, чтобы защитить тех людей, которые все еще живы. По состоянию на 2001 год их осталось немного, и тех, кто все еще участвует в качестве военных оперативников в той или иной службе. Люди Авсок и Дельта Форс – одни из лучших обученных воинов в любой точке планеты, и были более чем готовы к вызову, даже если ничто не могло подготовить их к тому, что они найдут, как только они попадут в объект. Есть несколько общих вещей, которые нужно знать о таких людях. Если чье-то самоуважение было хрупким и требовало постоянного положительного подкрепления, то карьера в любой из организаций была определенно не для этого человека. Рассмотрим типичные учения Delta Force подготовки, проведенные в стрелковом доме, где террористы-манекены держали реального живого добровольца в заложниках. Цель игры – уничтожить террористов, не причинив вреда заложнику, который оказался стажером Delta Force. Конечно, для специальных миссий террористический манекен можно было бы заменить на серого инопланетянина. Командующий сержант-майор Эрик Л. Хейни был там во время формирования элитной группы в 1978 году, будучи там для некоторых из первых миссий изнурительной подготовки.
В течение следующих 10 минут дверь будет взорвана, и четверо моих одноклассников будут штурмовать комнату, используя методы ближнего боя, которые мы изучили. Пули посыпались дождем по всей комнате, и кто-то стрелял боевыми патронами в нескольких дюймах от моей головы. Если бы они пропустили хотя бы одного террориста или попали в меня по ошибке, команда провалила бы этот этап обучения. «Я искренне хотел, чтобы они сдали экзамен»,
— писал Хейни в своей книге 2001 года Inside Delta Force, The Story of America as Elite Counter-Terrorist Unit. Конечно, в этой тренировке можно участвовать только в том случае, если ты успешно прошел мучительную подготовку, которая завершилась тяжелым 40-мильным походом через крутые горы Северной Каролины, 50-килограммовым рюкзаком и пулеметом, привязанным к спине. Описание Хейни этого 18-часового испытания его физической и умственной выносливости было одним из многих превосходных повествовательных моментов в его отчете. Хейни, армейский рейнджер, когда его специально выбрали для участия в отборе элитного подразделения, был одним из 12 человек из 163, которые достигли уровня оператора Delta Force. Новые члены Delta Force затем исчезли из более заметных военных подразделений.
Мы действовали как партизаны, или террористы, потому что реальность была такова, что для того, чтобы стать экспертами по борьбе с терроризмом, мы должны были сначала стать экспертами-террористами.
Написал он, хотя Хейни не упомянул миссию Дульсе, он включил в нее неудачную попытку спасти американцев, удерживаемых в заложниках в Тегеране, в результате которой погибли 8 американских военнослужащих. Другие миссии включали в себя некоторые из самых сложных мест в мире, такие как разорванный фракциями Бейрут в 1981 году для охраны посольства США, подавление мятежей повстанцев в Центральной Америке, включая борьбу с кубинскими партизанами в Гренаде и защита послов, президентов, генеральных директоров, знаменитых заключенных и отпрысков всех вышеперечисленных. Это не было достигнуто без убийства людей, задача, которую Хейни описал в леденящих душу деталях. Как и большинство людей, участвовавших в нападении на Дульсе, Хейни был тем парнем, которого вы хотели бы иметь на своей стороне в уличной драке, опытный, умный и дисциплинированный, но недоверчивый к мотивам некоторых авторитетных фигур, особенно карьерных полковников и вашингтонских бюрократов. Вместе с Биквитом, Лезерсом и Донланом, возглавляющими трех котов сухопутных войск, люди СОК будут атаковать под командованием человека, с которым большинство никогда не сражалось бок о бок, но о котором большинство слышали. Теперь для выполнения миссии против Дульсе, они были под командованием сына голландца, который был чем-то вроде легенды в своем собственном праве в черном операционном круге. Две вещи не подлежали сомнению: младший Ричардс хорошо проявил себя в бою, и он никогда не просил своих людей делать то, к чему не был готов, и не оставлял их позади. Хотя его миссии почти всегда были настолько строго засекречены, что никто не знал подробностей, слухи и следы улик были более чем ясны для любого знатока. Единственной проблемой для командного состава была его репутация человека, не умеющего выполнять приказы, которые, по его мнению, не отвечали интересам его людей или миссии. Факт, делавший его еще более популярным среди подчиненных. В типичном командном движении с его стороны, когда он сидел в X-22 со своими войсками, готовыми взлететь на то, что многим казалось их последней миссией, он читал молитву, стихотворение «Я командос своим людям», их девиз больше, чем его.
Как мой брат командос до меня, я горжусь тем, что вошел в историю как член командования специальных операций ВВС. Я буду ходить с гордостью, с высоко поднятой головой, мое сердце и отношения покажут мою преданность Богу, стране и товарищам. Когда я не смогу сделать еще один шаг, я пройду еще одну милю. Свобода моя цель, я вступлю в судьбу с гордостью и командованием специальных операций ВВС.
Когда он включил Х-22 и отдал приказ вертолетам следовать за ним, он вывел странный самолет с наклонным винтом на его пределы полета на дикой высокой скорости над взлетно-посадочной полосой, чтобы произвести впечатление на войска, все еще находящиеся на земле, и задал тон для миссии. В наушниках и динамиках раздался сначала его голос, а затем голос членов команды, находившихся вместе с ним на Х-22, поющих гимн ВВС вверх и прочь, в дикую синеву вон там.
Мы не могли позволить этой кучке разбить врата ада, пока остальные не окажутся прямо за ними,
сказал один из пилотов вертолета ВВС США. Время решало все, с X-22 с первой волной Кэт-3 на борту, летящим в пустыне со скоростью более 250 миль в час, с днищем с его роторными трубами, от которого до скал менее чем 20 футов. Они должны были попасть в главный посадочный порт, когда ожидаемый корабль приземлился, когда Кэт-1 и Кэт-2 погрузились в грузовые поезда несколькими уровнями под землей. Кэт-4 собирался ударить вместе с командой сил, проходящей через водозабор, когда основная группа ударила по небольшому опорному люку, который позволит им открыть другой люк, чтобы позволить команде сил войти. Все, однако, вращалось вокруг успеха атаки Кэт-3 в главном посадочном порту, когда они должны были удалить главный центр управления безопасностью и системы вооружения Sonics, которые управлялись оттуда. Х-22 прибыл, как и планировалось, мчась над бесплодными землями со скоростью более 200 миль в час и менее чем в 20 футах от песка. В 5 милях позади него находились главные штурмовые силы, летевшие на тяжелых вертолетах ВВС. Время должно было подобрано идеально, зависящим от своевременного прибытия большого дискообразного транспортного средства, которое было известным и ожидаемым грузовым шаттлом из космоса. Как было замечено, главный посадочный порт, закрывающий голографические проекторы, был выключен, а входные взрывные двери были открыты для посадочного шаттла. Свидетели рассказывали, что Ричардс подвел Х-22 так плотно, что его шасси не коснулось верха движущегося диска всего на несколько сантиметров, опустив свой ревущий корабль вместе с диском, пока он не очистил верхнюю опорную балку-систему. Затем Х-22 рванулся в обход борта шаттла, используя его для блокирования любой атаки со стороны главных орудийных установок посадочного порта. Х-22 выпустил свои ракеты Hellfire, чтобы разбить две пушки на более близкой стороне порта, когда он приземлился на крыше главного объекта управления портом. Атака была хрестоматийной, причем силы КЭТ-3 взорвали вход в диспетчерскую башню и полностью захватили контроль над этим объектом в течение 55 секунд после того, как Х-22 прорвался через порт. Зависнув, Х-22 продолжал использовать свои ракеты и пушки, чтобы разгромить любое оружие противника в районе порта, заставив их замолчать, прежде чем ВВС начали входить в открытые двери порта. Именно Тед Кокран из Сан-Рафаэля, Калифорния, был командиром спасательного вертолета ВВС в Х-43 Хаскайс, базирующимся в Сайгоне в разгар вьетнамского конфликта. Получив лицензию с 18 лет в качестве пилота, Кокран также служил в ВВС в Европе, где он участвовал в восстановлении утраченного термоядерного оружия в Паламаресе, Испания. Во время одной из своих последних вертолетных миссий перед его законной отставкой из ВВС США, он был частью сил восстановления для миссии Аполлона-9 после первой посадки на Луну в 1969 году. Вернувшись в Калифорнию, он получил степень магистра связи в Стэнфордском университете в 1972 году и стал известным кинорежиссером. Моряк, путешественник и авиатор Кокран объединил свои пылкие страсти в карьере, которая позволила ему поделиться своими приключениями с кинозрителями. Его самый известный фильм был «Остров щедрости», о международной парусной экспедиции, которая проследила маршрут 1789 года знаменитых мятежников на кораблем Баунти до острова Питкэрн в южной части Тихого океана. В свои 39 лет Кокран был в самом расцвете сил и был более чем готов принять просьбу о его помощи в качестве пилота вертолета в некоторых случаях, таких как миссия Дульсе. Тот факт, что он был давним другом семьи Ричардсов, казалось, также имел какое-то отношение к его участию. Действительно, ходили слухи, что он научил голландца летать на больших Х-43 Хаскайс, и до этого несколько раз летал на миссии черных операций с сыном голландца. Он был одним из первых имен, которые рассматривались в качестве пилота. Именно Кокран привел вертолеты ВВС США в СОК, быстро доставив свою птичку и посадив ее на главный этаж помещения, где войска использовали крышку ближайшего диска, когда они побежали к ближайшему пассажирскому входному люку. Увидев, что посадочный диск пытается вырваться, Ричардс приземлился на его край и включил X-22 на полную тягу, почти перевернув диск. Пытаясь восстановить контроль над Х-22, он был вынужден совершить жесткую посадку на ближайшую площадку, отправив еще 4 ракеты в шаттл, заставив его врезаться в 2 припаркованных треугольных корабля, которые, как было известно, были машинами истребительного типа. Хотя люди КЭТ-3 теперь вели огонь из тяжелых орудий с нескольких направлений в посадочном порту, Они отключили основные оружейные отсеки и звуковые системы для всего объекта, позволяя другим командам атаковать с разных направлений и мест. Голографические системы изображения были отключены, так что входные порты, воздушные створки и другие системы, которые обычно были скрыты, теперь полностью обнажились. Команда инопланетных охранников сумела закрыть главные двери в центральный узел, и первые два человека, которые попытались поднести взрывчатку достаточно близко, чтобы повредить огромные взрывные двери, были срублены вражеским огнем. Получив тяжелые повреждения, Х-22 покатился вперед и менее чем с 40 ярдов выпустил оставшиеся у него ракеты. Последовавший взрыв распахнул двери и уничтожил всех пришельцев с другой стороны на протяжении 100 футов. Вынужденный пустить в ход теперь уже горящие двигатели Х-22, Ричардс принял командование одной из ударных команд КЭТ-3 и повел атаку через все еще дымящийся вход в главный центральный узел, поскольку другие команды атаковали с других направлений. Многоуровневое сооружение вдоль СЕ с его центральным узлом, контролируемым обширной базой сил безопасности, оказалось гораздо более обширным и сложным, чем люди, с которыми нападавшие были готовы справиться в первоначальном плане. Источники информации, такие как Томас Костелло, имели уровень допуска, который не позволял им знать полный объем операции. Его разрешение Ультра-7 предоставило ему знания 7 известных, под уровней их было больше. Большинство инопланетян предположительно находились на 5, 6 и 7 уровнях, но их было больше. Кроме того, существует более обширная сеть челночных соединений под землей, чем ожидалось, расширяющаяся в глобальную сеть, о которой не было сообщено, обеспечивая пути эвакуации и порты входа для быстро развернутых дополнительных сил безопасности, которых не ожидалось. В докладе, представленном в начале 1980 года, который, по мнению ряда источников ЦРУ, был написан бригадным генералом Одерхольтом, автор заявляет:
«То, что сделали эти молодые люди, было ничем иным, как легендой. Против подавляющей численности и технологии они сражались с уровня 1, содержащего гаражи и ангары, и дальше вниз в недрах вражеской базы».
Частью боя было занятие удержания портов уровня 2, где туннельные шаттлы и зоны обслуживания дисков позволили бы вражеским подкреплениям войти, в то время как основные силы устремились вперед к уровню 6 и кошмарному залу, чтобы спасти тысячи человеческих жертв, удерживаемых там. Они не были готовы к тому, что обнаружили на 6 уровне. В отчетах говорилось о многоруких и многоногих людях и клетках, и чинах, гуманоидных существ, похожих на летучих мышей высотой до 7 футов. Инопланетяне узнали очень много о генетике, о вещах одновременно полезных и пугающих. И большая часть этого знания была приобретена ценой человеческих страданий и жизни. Флайер капитана Лезерса достиг уровня 7 первым, взорвав главный вход в концентратор и нейтрализовав силы безопасности там с крайним предубеждением менее чем за 45 секунд. Войдя на станцию безопасности, они впервые осознали масштаб объекта, обнаружив системы наблюдения и контроля за более чем 30 тысяч пленников на этом одном уровне только, а также системы контроля и безопасности для перемещения пленников в испытательные объекты и центры удовольствия в более чем 62 различных местах, где в настоящее время содержится еще 4600 пленников. В рапорте капитана Лезерса ВОВ будет упомянут этот момент.
«Я просмотрел голографические изображения сцен ужаса, которые невозможно выразить словами, и зоопарк человеческого существа в различных состояниях здоровья и психического состояния. Видеообразы молодых женщин, подвергающихся пыткам в этот самый момент, все, о чем я мог думать, были мои собственные дочери в течение нескольких минут. Затем я собрался с мыслями и отдал приказ двигаться вперед, чтобы освободить как можно больше жертв».
В то время как первоначальный план миссии требовал от команд атаковать, разбить как можно больше вражеских объектов и отступить менее чем за полчаса. Появление такого большого числа человеческих жертв добавило новое измерение к насущным проблемам. Хотя ни один из ответственных офицеров не признается в том, кто отдал приказ, записал радиосвязь и сообщение очевидцев. Похоже, что Адерхольд позволил молодому Ричардсу изменить требования миссии, поскольку число спасаемых жертв стало более очевидным. В рапорте с капитана Лезерса говорится:
«Похоже, у нас не было выбора. Мы не могли оставить этих бедных девочек в живых. Мы знали, что все, что мы не эвакуировали, мы должны были прекратить. Нашей проблемой были просто цифры. Тысячи инопланетян пытаются убить нас. Тысячи человеческих женщин кричали о помощи. Еще тысячи ушли так далеко, что мы знали, что нам придется оставить их за собой. Тысячи вражеских войск начинают прибывать на поездах метро. Мы просто не были готовы к массовой эвакуации. Подземка обратно в Нью-Йорк и одна в Мексику, казалось, все еще была открыта, поэтому мы начали загружать девушек в поезда метро и снимать их, как только мы узнали, что наши силы контролируют станции на других концах. Мы продули две вентиляционные шахты нараспашку, чтобы пара отрядов могла вытащить девушек оттуда на свежий воздух, где, надеюсь, наши люди смогут их забрать. Кэт-4 получил настоящий удар, поскольку они сражались, чтобы удержать инопланетное подкрепление от входа в главные станции подземки. Я не сомневаюсь, что мы слишком долго оставались в этом заведении, но в то время было очень трудно оставить этих бедных молодых женщин позади. Вы знали, что все, кого вы не смогли отправить перед вами, должны были умереть, и скоро.
Ровно через час после того, как В-22 впервые атаковал главный вход в порт, Адерхольд отдал приказ о полном отходе. Дэвид Грикс и Р.Э. Макнейр к тому времени уже успели поднять в воздух два корабля пришельцев, один дисковый и один из самых современных истребителей треугольников, и направлялись в зону 51. Людям Росса также удалось сдвинуть с места огромный диск-шаттл, в который погрузили более 3600 человеческих женщин и теперь доставляли на безопасную базу. Люди-штурмовики теперь отступали за стены дыма и устраивали взрывы. Одним из пугающих элементов оборудования, которое люди группы спецназа нашли, но были вынуждены оставить позади, был тип устройства электростатического разрушения клеток, КД, оружие, которое можно было установить, чтобы разрушить клетки живого существа на субатомном уровне, таким образом убивая все живое в этом районе, не нанося большого вреда каким-либо структурам или оборудованию. Чтобы быть уверенным, что на объекте не останется выживших, это устройство было установлено мат-техниками для запуска вскоре после полного вывода штурмовых групп. Подполковник С. Анидзука, возглавлявший группу атаки фильтра, сумел восстановить боевые повреждения Х-22, прежде чем принять командование захваченным инопланетным треугольным истребителем. Пока раненый Ричардс сражался с последними спасенными женщинами и выжившими бойцами Кэт-4 и Кэт-3, Анидзука прикрывал их огнем из истребителя пришельцев. Это дало Ричардсу время, чтобы достичь и перезапустить X-22, когда полковник Донлон загрузил последнюю жертву, пока он и двое его людей отбивались от атакующих инопланетных ударных войск. Почти ошеломленные люди-бойцы на Х-22, вероятно, не поднялись бы в воздух, если бы в этот момент несколько боевых кораблей не бросились в портовый комплекс и не начали наносить жестокий удар по другим инопланетянам. Хотя можно только догадываться о причинах этой внезапной помощи, уже давно стало известно, что голландец и его сын имели весьма сомнительные контакты за пределами мира. Судя по свидетельствам очевидцев боевого корабля, на его крыльях были нанесены символы того, что человеческие эксперты в этой области предполагают, что судно принадлежит к чему-то вроде принца королевского дома. Как бы то ни было, боевой корабль рептилий сражался на стороне людей. Действительно, два их корабля были потеряны в битве, и дал Х-22 истребителю ОНЦУКе и двум последним вертолетам шанс спастись. Через 72 минуты и 14 секунд после начала атаки Х-22 и линкор «Рептилия» с королевскими опознавательными знаками покинули противовзрывные двери посадочного люка и устремились в безопасное место. Взрывы от десятков установленных бомб начали взрывать вражеские корабли, когда они взлетели, и через 35 секунд после того, как они очистили двери, КД взорвался, заставляя каждую форму жизни инопланетную и человеческую, оставленную внутри объекта, разрушаться на субатомном уровне. Только несколько человек выжили на сильно защищенных нижних уровнях убежища. Выжившие женщины-люди были доставлены на несколько сверхсекретные военные базы, где их депрограммировали и реабилитировали, чтобы они могли медленно вернуться в общество, не помня о том, что они пережили. Как заявил таинственный командир X.
Исходя из моей собственной разведывательной работы в армии, я могу со всей определенностью сказать, что одна из главных причин, по которой общественность держалась в полной темноте относительно реальности НЛО и инопланетян, заключается в том, что истина в этом вопросе действительно существует слишком близко к дому, чтобы что-либо сделать. Как мог представитель Пентагона осмелиться признать, что на глубине 5 или 10 тысяч футов под землей существует целый мир, который чужд структуре верований, существовавшей у нас на протяжении веков? Как, например, наш самый быстрый бомбардировщик может бросить вызов этим воздушным захватчикам, когда мы можем только догадываться о маршрутах, по которым они поднимаются на поверхность, ускользая от радара, когда они летят так низко, направляясь обратно в свое подземное логово? Серые или чужие создали крепость, распространявшуюся на другие части США с помощью обширной подземной системы туннелей, которая фактически существовала до того, как была записана история.
Все люди, участвовавшие в любой из атакующих команд, были либо подвергнуты промывке мозгов, либо поклялись хранить тайну под страхом смерти, либо были уволены.
Со стороны инсайдеров более высокого уровня, следующих за битвой, эгоистичных политиков и элита, которые не имели никакого отношения к инициированию атаки, но имели все, чтобы подавить любую информацию, касающуюся ее после этого.
Поскольку ответственные офицеры рассматривались как герои многими политическими правами, которые взяли под свой контроль Вашингтон в 1981 году, большинство из них были защищены меняющейся политической элитой. Многие из тех, кто либо открыто поддерживал бизнес с пришельцами, либо извлекал из этого выгоду тем или иным образом, были вынуждены отступить со своих позиций почти на 10 лет. Только когда Джордж Буш-старший стал президентом, пришельцы смогли вернуться, да и то в гораздо меньшем количестве. Битва при Дульсе положила конец надеждам инопланетян на использование Земли в качестве племенного резервуара для подвида или для их захвата планеты в любое время в ближайшем будущем. В то время как серые возобновили программу размножения в 1993 году, а некоторые из нижних уровней объекта Дульсе были вновь открыты к 1998 году, цифры находятся в десятках или сотнях, а не в тысячах. И теперь космическое командование ВВС США отслеживает все инопланетные корабли, с постоянной угрозой того, что сверхсекретные полеты могут реагировать и атаковать врага из другого мира в любой момент, с драматическими результатами. Более 50 лет интенсивного интереса к НЛО, расследования, исследования, оценки и теоретические разработки бесчисленных поклонников НЛО позволили современным исследователям на местах лучше изучить, оценить и идентифицировать многие из необычных воздушных объектов, о которых сообщается. Тем не менее, небольшая часть сообщений по-прежнему не дает возможности установить положительную идентификацию. Слухи о том, что произошло в Дульсе в 1979 году, уже были сведены к легенде в конце 20 века. Действительно, постоянные мошенники, связанные с такими сообщениями, помогли ВВС США скрыть правду о событиях, которые имели место в Дульсе и продолжают помогать в попытке скрыть разрушенный объект и тех, кто принимал участие в событиях там. Люди, подобные офицеру разведки Уильяму Куперу, которые стали слишком свободными в своем знании истины, могут быть дискредитированы любым количеством способов или уничтожены, если они станут слишком большой угрозой. Из их действий и готовности бросить вызов авторитету должно быть ясно, что эти люди никогда не должны быть допущены в такое положение власти или авторитета снова, или скорее таково мышление человека, или оборотня. Элита. В то время как голландец был ликвидирован в 1996 году, и его сын будет находиться в тюрьме до конца своей жизни, само мышление, которое создало таких людей, должно быть уничтожено, если человеческая раса хочет знать мир с инопланетянами.
Но опять же, элитная и серая версии мира больше похожи на ассимиляцию.
Иллюзия свободы, которая может быть утрачена теми немногими, кто знает, что на самом деле происходит, станет достойным обменом на удивительные технологии, которые попадут в руки человеческой элиты, так они рассуждают, которая принимает участие в новой передаче. Конечно, это не может быть легко осуществлено до тех пор, пока все человеческое сопротивление не будет устранено либо путем переподготовки, либо путем завоевания.
Это искаженное рассуждение элита, которая продаст нашу планету для своей собственной эгоистичной личной физической выгоды.
Один из ключевых уроков, который следует извлечь из битвы в Дульсе, заключается в том, что до тех пор, пока существуют небольшие, хорошо обученные и хорошо оснащенные человеческие силы, которые могут, способны или будут действовать по своему усмотрению, чтобы защитить людей на Земле, легкое завоевание планеты становится трудным. Разделенная на подразделения армия, некоторые подразделения которые настолько засекречены, что даже политическая элита, правящая страной, не слишком уверена в том, что там происходит, представляет собой угрозу для любого врага. В настоящее время существует оружие космического командования ВВС США настолько совершенно секретное, что никто в Пентагоне не знает ничего об их существовании, кроме как легенды. Если человечество хочет прожить достаточно долго, чтобы занять историческое место в цивилизованных социальных структурах Вселенной, оно должно либо защитить себя от любой формы жизни, которая может причинить вред им или их планете, либо сдаться какой-то межпланетной полиции, которая будет их защищать. В это время до знающих доходили только слухи о таких полицейских силах, оставляя самооборону как единственный реальный вариант. Люди, которые напали на объект Дульсе в 1979 году, поняли эту реальность и взяли задачу защиты человечества в свои руки. Можно только строить субъективные догадки о том, что могло бы произойти, если бы они не сделали того, что сделали.